События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов.
Юлиана Шкагле, наш продюсер Сандра Лыпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 15 мая. Следим вместе со всем миром за тем, что происходит, точнее не происходит в Стамбуле. Вчера туда заведомо отказался лететь Путин на переговоры, хотя Трамп сказал, что прилетит, по крайней мере, дал понять, если прилетит и Путин. В общем, что там происходит, расскажем вам.
Государственная касса Латвии разместила на международных финансовых рынках 5-летние еврооблигации и привлекла финансирование в размере 1 миллиарда евро. Что это означает, в теме разбиралась наша коллега Юлия Петрик.
Много важных вопросов сегодня обсуждалось в Сейме, включая право голосовать на выборах для неграждан, запрет русского языка в школах. А за всеми этими вопросами следил наш коллега из службы новостей Михаил Никулкин.
Первый квартал авиакомпания Air Baltic завершила с убытками в десятки миллионов. Правда, эти убытки по сравнению с первым кварталом прошлого года сократились. О финансовых показателях национального авиаперевозчика говорим сегодня с председателем совета авиакомпании.
Сборная Латвии, к сожалению, проиграла матч и второму фавориту нашей группе, Швеции, вчера со счетом 0-6. Могли ли сыграть лучше? Об этом говорим в нашей программе.
Ну и продолжаем нашу предвыборную рубрику «Блиц-интервью» с лидерами списков по Риге. Сегодня очередь лидера списка номер 16, Полтийска партия «Стабилитате», и ее первый номер Алексей Росликов. Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на нашей странице LR4LV, на платформе LSM+, и в нашей соцсетях, Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Сегодня в Стамбуле должны были состояться переговоры между Россией и Украиной, где должно было, в частности, обсуждаться возможность 30-дневного прекращения огня. Но эти переговоры пока так и не начались. И, в общем, это произошло, в первую очередь, потому, что накануне вечером Владимир Путин резко понизил статус и уровень делегации, которая должна была со стороны России направиться на эти переговоры. Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на эти переговоры при условии, что в них примет участие сам Путин, потому что только Путин может решать вопросы войны и мира. Но, собственно говоря, долгое время считалось, что Москва отправит главу МИД Лаврова и помощника Путина Ушакова. Никто из них не направлен. Путин отказался лететь также, хотя и Трамп туда вроде бы собирался прилететь. И в итоге делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, который известен тем, что пишет исторические учебники.
Но сегодня по этому поводу интервью Латвийскому радио 1 дала министр иностранных дел Байба Бражи. И в частности, она считает, что призыв к переговорам со стороны Путина не был серьезным. И у Латвии, например, не было никаких ожиданий или надежд, заявила министр. Это говорит о том, что все идет так, как мы и предполагали, что со стороны кремлевского мясника не было серьезного предложения о переговорах. Он сказал, будем продолжать переговоры. Очевидно, с его точки зрения, это продолжение переговоров 2022 года. И это видно по составу делегации. Так что, по крайней мере, Латвия не лелеяла никаких надежд по этому поводу. Украинцы тоже четко осознают, что с российской стороны в данный момент нет никаких признаков того, что Россия хочет мира. Перемирие, к которому призывал господин Трамп, Владимир Зеленский и западные лидеры, не объявлено. Война продолжается. Да, немного был создан ажиотаж, но рационально говоря и думая, ну, у нас не было больших ожиданий, что это могло бы закончиться переговорами лидеров государств.
Ну, mums nebija lielu gaidu, ka tas varētu beigties tiešām ar valsts vadītāju sarunām.
Это министр иностранных дел Латвии Байба Бража и ее комментарии происходящего сегодня в Стамбуле. А с нами сейчас на прямой телефонной связи политолог Вейкс Политис. Здравствуйте, Вейко.
Добрый день.
Как вы могли бы прокомментировать ту ситуацию, которая разворачивается сегодня и, очевидно, продолжит разворачиваться завтра в Турции?
Ну, я 100% согласен с нашим министром иностранных дел Байба Бража. Это было очень четко сказано, потому что уже где-то 4-5 дней вся информация показывала на то, что диктатор Кремля не будет явиться в Истамбул сегодня. Из-за этого, конечно, заявление президента Зеленского о том, что он будет встречаться только с диктатором Кремля, было осознано, как бы он осознал, что правитель в Кремле не хочет вылезать из своего бункера. И из-за этого, конечно, мы сейчас в этой ситуации, где мир не достигнут, несмотря на то, что сейчас хотят западные лидеры и президент Украины. И в таком смысле, конечно, война продолжается, потому что вся сущность, вся идея кремлевского правителя продолжать войну, потому что он по-иному даже не может. Потому если он будет это сворачивать, тогда ему грозит свержение с власти. Из-за этого он должен продолжать войну, потому что война – это идея сегодняшнего режима в России.
Президент Трамп заявил, что готов приехать в Стамбул на переговоры Москвы и Киева завтра, если сегодня на них что-то случится. Может ли это что-то, на ваш взгляд, сегодня произойти?
Конечно, мы сейчас комментируем историю и развитие, значит, политики, которые мы рационально сейчас смотрим на факты и думаем, как рационально люди могут себя вести. Но представьте сейчас, слушатели, которые нас слушают, и вы в студии, что вы должны не просто думать рационально, но вы должны думать, как выжить в ситуации, когда вокруг вас везде ваши противники. Вот такой ситуации сегодняшний правитель в Кремле. Он должен выжить, он должен бороться за свою жизнь. Ни Трамп, ни Зеленский, ни один западный лидер не должен об этом думать, потому что будут новые выборы, и они или они будут продолжать, в том термине, который у них Конституция дала, или это будет новый лидер. Это не работает так в России. Из-за этого и такое поведение диктатора в Кремле. И здесь, конечно, я думаю, что если он до сих пор не явился, тогда только чудо может спасти, и он может бы явиться, потому что и последние рапорты, которые сделала и немецкая медиастанция ЦДФ, и то заявление агента ФБР, который сказал, что и Илон Маск, и Роберт Тил, который главный финансист вице-президента Дэвида Венса, они работают на Кремль. Так что все показывает на очень тесные связи между Кремлем и людьми Белого дома.
События, которые произошли буквально сегодня, вчера вечером, они однозначно показали, в общем, кто в чем заинтересован в плане этих мирных переговоров. По крайней мере, показали тем, кто еще мог в этом сомневаться. Отказ Путина приезжать на эту потенциальную встречу и направление делегации такого, в общем, сравнительно низкого дипломатического уровня, будем вещи своими именами называть, это все очень показательные сигналы. Может ли это привести к тому, что Трамп изменит свой подход к урегулированию этого конфликта? Потому что до сих пор мы видели, как он постоянно давит на Киев, давит на Зеленского и признает, что права Путина на то, что он хочет потребовать, они на самом деле должны быть учтены.
Да, но до сих пор Дональд Трамп старается консолидировать свою власть. Он тоже хочет стать диктатором. Но он до сих пор должен считаться с Конгрессом США, и до сих пор еще демократия в США есть. Хотя они очень быстрым ходом хотят изменить конституциональные, если можно сказать, склады в США. И я с вами согласен, что все указывает на то, что здесь есть группы и в Вашингтоне, и в Москве, и в Эль-Рияде, которые делают свои бизнес-планы и делают просто деньги за счет налогоплательщиков. И просто налогоплательщики и в США, и в каких-то странах Европы смотрят, каким образом такая олигархия вообще может произойти. И это дает и нам, в Латвии, опять дает понять, что мы должны бороться с коррупцией на высшем образе, высшем уровне, которое происходит в государстве, потому что они просто крадут деньги налогоплательщиков. И мы сейчас видим, на каком уровне это происходит сейчас между Вашингтоном и, значит, Москвой и в Ближнем Востоке, здесь монархиями, которые они ведут свои дела.
Благодарю вас. Вейкас Пулатес, политолог, был с нами на прямой телефонной связи. Мы обсуждали ситуацию в Стамбуле, переговоры, которые то ли есть, то ли нет. Благодарим вас. Всего доброго.
Не за что. Всего хорошего.
Ну, Владимир Зеленский после встречи с турецким президентом Эрдоганом заявил, что отправляет украинскую делегацию в Стамбул. И, кроме того, у этой делегации есть мандат на обсуждение вопроса о прекращении огня. Таким образом, ну, получается, что переговоры между делегациями все-таки состоятся, но не на том уровне.
Да, и, вероятно, они будут происходить завтра. Если будут известны какие-то детали, мы вам расскажем. Пока идем к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Государственная касса Латвии разместила на международных финансовых рынках пятилетние еврооблигации и привлекла финансирование в объеме 1 миллиарда евро. Зачем потребовались деньги и как новый займ отразится на госдолге, расскажет наша коллега, журналист Латвийского радио 4 Юлия Петрик. Юля, приветствую.
Да, здравствуйте, коллеги. Да. Средства будут потрачены на обслуживание текущих долгов и на бюджетные программы, на которые не хватает средств. Я напомню, что в этом году у нас бюджетный дефицит в размере 2,9% от внутреннего валового продукта. Ну и, собственно, о том, почему потребовался заем и на каких условиях его планируется возвращать, нам рассказала директор Департамента финансовых ресурсов Государственной кассы Евгения Иловецкая.
Ну, заимствования на финансовых рынках мы производим регулярно. Это наша главная функция государственного казначейства. Мы обеспечиваем денежный поток для обслуживания государственного долга, для финансирования государственного бюджета, обслуживания всех бюджетных платежей, всех платежей, которые проходят через счета казначейства. Поэтому этот займ, он первый международный займ в этом году, но не первый займ вообще в этом году. В этом году мы уже с начала года регулярно проводили аукционы ценных бумаг и облигации физическим лицам мы выпускаем, так называемые. Так что финансирование происходит все время. Данный займ – это первый наш займ на международном финансовом рынке. Со сроком погашения 5 лет, будет 21 мая 2030 года, фиксированная ставка 2,875% годовых. Эта ставка будет фиксированная вплоть до погашения этих облигаций. Мы выпустили 1 миллиард евро, привлекли средства на международном финансовом рынке. И это наши классические государственные облигации, еврооблигации их можно назвать, которые будут использоваться на общие нужды финансирования, как я уже сказала. В этом году общий объем заимствования, который мы планируем в совокупности, это 3,6 миллиарда евро. Большая часть этого финансирования необходима для погашения госдолга. Фактически это долговые обязательства, которые были взяты государством в предыдущие годы, и у этих обязательств подходит срок погашения в этом году. Общая сумма долговых обязательств к погашению в этом году – это чуть больше 2 миллиардов евро, и основную сумму составляют 10-летние государственные облигации, тоже еврооблигации, выпущенные 10 лет назад, со сроком погашения в сентябре этого года в размере 1 миллиард 110 миллионов евро. Ну и это финансирование необходимо также для финансирования государственного бюджета, потому что государственный бюджет у нас в этом году запланирован с дефицитом.
Да, ну и, кстати, то, что государству придется заимствовать средства, было известно еще осенью. Управляющий госкассы Каспар Абалинш в интервью прессе заявил, что в течение ближайших 4 лет придется ежегодно заимствовать не менее 3 миллиардов евро, поскольку необходимо рефинансировать серию выпущенных еврооблигаций, а также финансировать дефицит бюджета и кредиты самоуправления. Именно на это нужны средства.
Известно ли, с чего такой спрос на латвийские еврооблигации? Потому что в сообщении госкассы говорится, что этот спрос превысил объем размещения более чем в 3 раза и превысил вообще 3 миллиарда евро.
Да, ну действительно спрос превысил предложение. Во-первых, Латвия предложила хорошие процентные ставки, выше, чем Литва и Эстония. Ну и, во-вторых, у нас хороший кредитный рейтинг. Собственно, все займы Латвия возвращает вовремя. И у нас вот хорошая дисциплина платежей, хорошая хорошая репутация, и, собственно, это вот повлияло на то, что желающих купить наши облигации было больше, чем само предложение.
90 инвесторов, да?
Да, ну да, это вот те, кто купили, а те, кто хотел купить, было еще больше. Ну, напомним, что ценные бумаги, да, приобрели 90 инвесторов из таких стран, как Германия, Великобритания, Бенилюкс страны и из Северной Европы. Ну и, как подчеркнула Евгения Ловецкая, действительно, у Латвии хороший кредитный рейтинг, и был выбран очень удачный момент для размещения еврооблигаций, то есть нашли тот момент, когда наиболее выгодно было разместить эти облигации.
Тут вопрос, как будут в дальнейшем.
Рынки очень неспокойны вообще в этом году были с начала года. Мы, конечно, наблюдаем за рынками с целью выбрать наилучший момент для того, чтобы выпуск ценных бумаг долговых организовать. И у нас получилось вчера выбрать такой момент относительной стабильности на финансовом рынке. Это такой момент, когда инвесторы готовы покупать, и мы готовы выпускать, и ставки более-менее стабильны на финансовых рынках. Спрос на эти бумаги был очень высоким. Мы, значит, выпустили миллиард, но спрос превысил 3 миллиарда на наши бумаги. Это означает, что реально была конкуренция у инвесторов за то, чтобы купить эти бумаги. Они хотели реально купить эти бумаги, и, следовательно, у нас была хорошая возможность их продать по более хорошей цене, то есть по более низкой ставке. У нас хороший государственный рейтинг, высокий А-класса, то есть такой, который считается абсолютно стабильным и хорошим для инвесторов, то есть без риска. Ну, риск, конечно, существует, он никогда не равен нулю. Это нужно понимать. Но кредитный рейтинг А-класса означает для инвестиций хороший рейтинг. У нашего государства никогда не было дефолтов по долговым обязательствам. Это очень важно для поддержания рейтинга. У нас хорошая действительно репутация.
Как это, Юля, отразится на нашем госдолге? Вообще, какие риски существуют в связи с этим?
Да, ну, действительно, надо понимать, что если мы заимствуем средства на международных рынках, это, конечно же, увеличивает государственный долг. А в конце прошлого года госдолг достиг 19,3 миллиарда евро, а в течение этого года, согласно прогнозам, он может быть увеличен на 1,7 миллиарда евро. По, кстати, прогнозам Международного валютного фонда, этот год Латвия закончит с госдолгом почти в 20,5 миллиардов евро. Это 48% внутреннего валового продукта. Но надо сказать, что это, скажем так, не критичный показатель, потому что для сравнения, например, мы знаем, что в некоторых странах госдолг очень большой. Например, в Греции, это самый большой в Евросоюзе госдолг, составляет 165%, в той же Италии 140%. Но интересно, что во Франции и в Бельгии он тоже высокий, больше 100%, то есть 109-108%. Но вот в Эстонии он меньше, чем в Латвии, намного меньше, всего 25%. Ну и, кстати, вот, чтобы понимать, что долг Латвии на одного жителя Латвии составляет почти 9 тысяч евро. Но дело в том, что, конечно же, эти деньги нужно возвращать, и в этом есть риск. Да? Риск в чем состоит? Что каким путем мы будем возвращать эти деньги? Потому что либо повышая налоги, сокращая расходы, например, расходы на пособие, да, вот есть такой риск, либо выбирая путь развития экономики, когда мы будем больше получать налогов, вот, доходов. То есть здесь, конечно же, такой вот баланс, который очень важно соблюдать при желании заимствовать средства, ну и, собственно, понимая последствия таких займов. Вот что в этом смысле нам рассказал экономист банка СЭП Данис Гашпойтис.
Тут вопрос, как будут в дальнейшем проводиться фискальная политика, то есть насколько эффективно будут пересмотрены уже нынешние расходы и будущее. Тут вопрос, как будет развиваться вот этот баланс и как мы будем это финансировать. То есть тут вопрос насчет того, что будет расти государственный долг, очень важный, да, то есть процесс сейчас идет не в том направлении, где мы бы хотели видеть, но тут вопрос, чтобы этот рост госдолга был таким ограниченным, да, то есть чтобы это как бы не зашло такой неконтролируемый рост. И, конечно, тут вопрос, как будем финансировать растущие расходы на государственную оборону, на другие нужды, да, то есть будем и смотреть на сторону повышения налогов, будем где-то сокращать уже нынешние расходы. или будем как бы идти к такому более легкому пути, просто занимать эти деньги, да. Конечно, это с одной стороны разумно, но тут очень легко зайти слишком далеко.
Ну, здесь, кстати, очень важно подчеркнуть тоже, что на обслуживание государственного долга уходят большие средства. Вот, к примеру, в этом году это 500 миллионов евро и полмиллиарда. То есть это большие средства просто на выплату на каких-то процентов, на обслуживание долга. Ну и также напомним, что Европейская комиссия, учитывая расходы на оборону среди всех стран Европейского Союза, рассматривает возможность увеличения бюджетного дефицита для стран, то есть отмену максимального порога. Сейчас этот порог 3%, его превышать нельзя. У нас он 2,9%. Ну и, соответственно, планируется отменить этот порог на время, конечно. И Латвия уже подала заявку в Европейскую комиссию на возможность отменить вот этот предел в 3%. Бюджетного дефицита.
Спасибо большое. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4. Разговаривали о том, что Латвия привлекла 1 миллиард евро на международных финансовых рынках. И спасибо. Мы идем дальше.
События, факты, прогнозы. Подробности на Латвийском радио 4.
Право голосовать на выборах для неграждан, запрет русского языка в школах Латвии и другие вопросы сегодня обсуждал Сейм. Некоторые из этих вопросов вызвали дебаты среди депутатов, за которыми следил наш коллега из службы новостей Михаил Никулкин.
Сейм сегодня отклонил предложенный фракцией стабильности законопроект, который предусматривал предоставление прав негражданам голосовать на выборах в самоуправление в Латвии. «За» предлагал голосовать лидер партии Алексей Росликов.
«Право неграждан голосовать в Латвии заслужено их работой, их вкладом и их лояльностью нашей стране. Более 35 лет, более 190 тысяч человек, а в тот момент их было еще больше, оставлены вне правового регулирования с обещанием, что мы дадим вам паспорта, но немножко позже».
Стоит отметить, что подобные предложения могут быть напрямую связаны с предстоящими муниципальными выборами. Инициативы по предоставлению гражданства всем негражданам либо предоставлению им права голоса выдвигались отдельными политиками и перед другими выборами. Об этом говорила и депутат Нового Единства Агнесе Краста, выступавшая против предложения стабильности.
Я напомню, что такие или подобные законопроекты не являются ничем новым. Наши коллеги из оппозиции и стабильности предлагают их регулярно. И также господин Шелесерс обещал это почти 20 лет назад. Ничего не изменилось. Возможность получить гражданство и вместе с тем возможность участвовать во всех демократических процессах, в том числе выборах самоуправления, есть у каждого. Мы должны продолжать создавать единое сплоченное общество, в котором гражданство означает уважение, участие и лояльность к латвийскому государству.
В свою очередь, фракция Национального объединения внесла предложение, которое предусматривало поручить министру образования принять решения, которые положат конец использованию русского языка в учебном процессе, обмене информацией и проведении праздничных мероприятий в латвийских школах. Вот что сказал с трибуны депутат нацблока Артур Збутанс.
Во-первых, как в дошкольных учебных заведениях, так и в учебных заведениях общего образования есть жалобы на то, что за закрытыми дверьми учебный процесс по-прежнему происходит билингвально. У меня есть конкретные жалобы из школ Даугавпилса и Лепои, и это говорят не только родители учеников, но и сами школьники. Следующее – это обмен информацией. Закон обязывает вести общение и предоставлять официальные уведомления родителям на государственном языке. И здесь также есть нарушения. Также на прошлой неделе, 9 и 10 мая, в ряде школ проводились мероприятия в связи с последним звонком. И в нескольких латвийских школах в крупных городах эти праздничные мероприятия для граждан Латвии в школах Латвии в помещениях школ проходили на двух языках.
Это предложение Национального объединения было отклонено в ходе голосования. Однако затем депутаты проголосовали за его передачу на рассмотрение парламентской комиссии по образованию, культуре и науке. Кроме того, Сейм сегодня утвердил на посту председателя Верховного суда Латвии судью Айгарса Струпишса. Это решение поддержал 81 депутат, 9 выступили против и 1 воздержался. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Подробности на Латвийском радио 4.
Компания AirBaltic сегодня рассказала о результатах, финансовых результатах своей деятельности за первый квартал. И эти данные, эти цифры, в общем, гораздо лучше, чем то, что мы слышали об итогах прошлого года. По сравнению с первым кварталом прошлого года, убытки сократились более чем на 27% и составили чуть более 29 миллионов евро.
Но, тем не менее, это убытки в десятки миллионов евро, что нельзя...
Да, что нельзя, что от этого нельзя отворачиваться и, в общем, почему они вообще возникают, много ли это или мало, насколько вообще хорошо стала работать компания и что изменилось. Все эти вопросы мы сегодня адресовали председателю совета авиакомпании AirBaltic Андрею Мартынову.
В принципе, ну, такие операционные показатели лучше. AirBaltic перевез 1,3 миллиона пассажиров и 13,5 тысяч рейсов выполнил, и это... В принципе, ну, самые высокие показатели за первый квартал. То есть с этой точки зрения эти три первых месяца этого года, они были, ну, лучшими с точки зрения вот количества пассажиров и рейсов. В принципе, количество загружен или объем загруженности полетов, он тоже остается на том же уровне, порядка 76% самолетов загружены. Ну и, в принципе... Если мы сравниваем чистый убыток по сравнению с прошлым годом, с аналогичным периодом, то он порядка 20%, 28% меньше. Ну, то есть, в принципе, на 10 миллионов евро AirBaltic сработал лучше. Но, к сожалению, первый квартал, вообще зимние месяцы в Европе, в авиаиндустрии всегда такие, ну, плохие. И если мы посмотрим на... Другие авиакомпании, большие, крупные авиакомпании, европейские, они тоже в этом первом квартале традиционно столкнулись с убытками. То есть, если так обобщая, то, к сожалению, сезонность мы не можем отменить, мы с ней сталкиваемся каждый год. Зимний период, он не очень, ну, неудачный для авиационной индустрии. Но в то же время есть определенные показатели операционной деятельности, которые лучше, чем в прошлом году. То есть, еще другими словами, если говорить, то ситуация еще не выправилась окончательно, и нельзя сказать, что я абсолютно доволен результатами деятельности компании за первый квартал. Но то улучшение, которое мы наблюдаем, оно вселяет такой оптимизм и, наверное, мотивирует коллег из AirBaltic работать лучше, потому что те какие-то улучшения или та забота, или тот труд, который был вложен, он выразился в улучшении определенного рода показателей.
Те убытки, с которыми работает компания, работала на протяжении первого квартала, это 29 с небольшим миллионов евро. Что является основными причинами тех убытков, которые сохраняются в работе AirBaltic?
Первый квартал всегда плохой. Для первого квартала это, ну, такая нормальная ситуация. Это раз. Второе, несмотря на улучшение отдельных показателей, все-таки покупательная способность и экономика Балтийского региона, она еще не настолько окрепла, чтобы привести к определенному росту результатов. Да, то есть я бы сказал так, что экономика слаба, а авиационная индустрия очень чутко реагирует на негативные тенденции в экономике. И в то же время, когда экономика растет, то это очень хороший фундамент для улучшения показателей.
Насколько эти цифры, вот нынешние, первый квартал и этот осторожный оптимизм, который вы выражаете, как это все может сказаться на планах, стратегических планах развития компании, включая IPO и другие в этом году? Как-то это меняет или все остается по-прежнему?
Все остается по-прежнему, и сейчас нет никаких причин, чтобы пересматривать планы и стратегические и планы IPO. Еще раз хочу подчеркнуть, что первый квартал всегда ожидаемо проходит с убытками. И это такой, ну, в кавычках, стандарт отрасли. Все другие компании основные, с кем мы сравниваемся, в Европе они закончили с негативными результатами. Да, поэтому это такая негативная норма. И исходя из этой нормы, я бы сказал, что никаких ну, никакого повода к изменению траектории развития я не вижу.
Председатель Совета авиакомпании «Арбалтик» Андрей Мартынов прокомментировал финансовые итоги деятельности компании в первом квартале 2025 года.
Ну, а мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну что, вчера, конечно, нервная была игра сборной Латвии против Швеции. К сожалению, завершилась поражением в сухую со счетом 0-6. Но мы не отчаиваемся, потому что если посмотреть на турнирную таблицу, все не так плохо. Латвия сейчас на 4-м месте. Правда, здесь стоит отметить, что ближайший к нам соперник Швеция сыграла еще только 3 игры, в отличие от Латвии, которая сыграла 4. И вот у Латвии 6 очков, у Финляндии... Финляндия, ближайший наш соперник, у них 3 игры и 5 очков, у нас 4 игры и 6 очков. Поэтому все остальные игры мы должны выигрывать обязательно. И тогда все будет хорошо.
Ну да, ну или, по крайней мере, выиграть принципиальные матчи с теми соперниками, с которыми мы, условно говоря, боремся за места. Потому что, наверное, за первое место в группе, ну, бороться уже мы не сможем. За второе, возможно, тоже не сможем. Но вот третье, четвертое, это вот, собственно говоря, уровень команд типа Финляндии, Словакии. Это вот матчи, которые... остаются, и которые нам нужно постараться провести максимально удачно.
Ну, что касается вчерашней игры против сборной Швеции, об этой игре нашим коллегам с Латвийского радио рассказал нападающий сборной Латвии Мартин Родриго Лавинш.
4 игры за 5 дней, конечно, это всегда тяжело. Хорошо, что у нас будут 2 выходных. Да, шведы были быстрее, и темп игры был очень быстрым. Мне за игру удалось побегать больше обычного. И в единоборствах шведы были такими же, крепкими и сильными. Потому единоборство также отнимает много энергии. Особенно, когда соперники такие крупные игроки, как шведы. Сейчас в турнире все только начинается. Мы сделали выводы. И самые важные игры у нас впереди.
Ну и свою оценку дал также главный тренер сборной Латвии по хоккею Харис Витолинш.
Я оцениваю как хорошую. Ребята показывают хороший характер. Мы показали, что можем побеждать в тех играх, в которых должны побеждать. Нюансы всегда можно обсуждать и найти ошибки. Если говорить об играх, которые мы проиграли, характер был, но мы все же играли против лучших хоккеистов мира. И у каждого был вызов, чтобы проявить себя, и где-то это удалось, где-то меньше, где-то кому-то больше. Но в целом мне нравится, что у этой команды есть характер, и в решающей фазе я думаю, что это даст свое.
Ну, а, собственно, о противоречивых исходах, результатах этого матча с Швецией сегодня рассуждал наш коллега, спортивный обозреватель Латвийского радио 4 Роман Антонович в эфире программы «Домская площадь». В частности, обратил внимание, как нам нужно играть, чтобы добиться положительного исхода по итогам группового этапа.
0-6, да, результат, который огорчает, и шведы, в принципе, вот в нашей группе, они как и канадцы, то есть это такие две сборные, которые, ну, запросто могут стать чемпионами мира, и играют они плюс-минус в очень похожий хоккей, и в отличие от Канады, шведы решили первыми не пропускать, а сразу же взялись за дело, и это было видно по ходу игры. В первом периоде счет был ничейный, упорная борьба, инициатива, правда, на стороне номинальных фаворитов, шведов и хозяев площадки, это понятно, да? И к тому же у нас еще были проблемы с дисциплиной, аж целых 3 удаления наших хоккеисты заработали, вот, и вынуждены были обороняться. И вот в этом меньшинстве как раз-таки плюс-минус игра в обороне у нас как-то получается. Ну, наверное, ребята больше концентрируются, больше вот как-то берут себя в руки. Вот. И затем, когда оказываются в равных составах, слегка отпускают вожжи. И Кристерс Гудлевскис, ну, герой первой, третьей встречи, действительно, он неоднократно спасал нашу команду, он помогал нейтрализовать этих шведов, давление шведское у своих ворот. А переломный момент наступил прямо-таки ровно в середине встречи, на 31-й минуте, вот как раз-таки... Тогда было вбрасывание в своей зоне. Наши хоккеисты не уследили за защитником Расмусом Андерсоном. И тот в одиночку практически обошел ворота и с близкой дистанции переиграл Гудлевскиса 0-1. Ну, мастерство с большой буквы «М». А через 12 секунд шведы удвоили уже преимущество, когда вот Бенгтсон успел на добивание. И, пожалуй, этот момент, можно сказать, был тем самым, который и направил дальнейший ход игры уже по шведским рельсам. Команда Три Крунер имела ощутимое преимущество. Она вынуждала нашу сборную далее много обороняться. И во втором периоде у наших хоккеистов практически не было вообще никаких опасных атак. То есть отсиживались в обороне. И только потом уже в третьем периоде, который начался с холодного душа, там в самом начале шведы забрасывают третью шайбу, вот, наши ребята хоть как-то пытались что-то сделать в свою пользу. Но, к сожалению, и под занавес игры Лочмалыс получает удаление, шведы реализуют большинство, и вот таким образом заброшенная с пятачка шайба делает результат итоговым 0-6. Это второе поражение на этом турнире, и уже после матча, когда, ну, плюс-минус эмоции чуть-чуть подутихли, и можно было с холодной головой начать анализировать, то я хочу сказать, что все-таки этот результат не отражает хода всей встречи. Потому что наши ребята показывали характер. Они боролись до конца, и были даже моменты. Вот. Но реализация, которая не завершилась в данном матче ни одним взятием шведских ворот, это все-таки говорит о том, что шведское мастерство, оно будет повыше. И вот бороться с такими командами, как Швеция, как Канада, нужно использовать, пускай и редкие, но все же моменты, они есть. И в каждой трети наши ребята могли забросить, ну, как минимум одну шайбу. По следам этого матча хочется сказать, что наша команда может играть, да. Главное, что ребята отдаются полностью на льду, и вот это поражение, которое было там, оно 0-1 или 0-6, это уже не самое главное, да. Важно, как мы играли, как боролись, и это, в принципе, понравилось даже наставнику. И к тому же у Гудлевскиса за 7 минут до окончания игры начались судороги. То есть игра шла без остановок, но не было даже никакой возможности заменить голкипера. А когда уже оставалось 2 минуты до конца встречи, Кристерс сообщил, что он доиграет этот матч, да, его не надо менять, он как бы готов стоять до конца. Дальше, что у нас по календарю? У нас сейчас 2 очень важных дня отдыха. В субботу мы играем против сборной Финляндии, в воскресенье против Словакии и заключительный матч против сборной Австрии. Финны ничем не лучше шведов. Они тоже техничные, они быстрые, но они больше сидят в обороне. И здесь нужно как бы сейчас концентрироваться на умении играть в атаке, что-то придумывать и бросать поворотами, бросать точно. Австрийцы очень неприятный соперник, и на самом деле жаль, что они вот в таком раскладе на бумаге нам достались в самом конце. Лучше бы играть против словаков. Но как есть, так есть, и планы наверняка есть у нашего тренерского штаба, и штаб знает, что сказать, найти правильные слова, а хоккеисты знают, что делать. В общем, отдыхаем, а затем снова болеем за наших.
Роман Антонович, спортивный обозреватель Латвийского радио 4, сегодня дал нам весь расклад на будущее группового этапа в программе «Домская площадь». Действительно, отдыхаем 2 дня, потом снова болеем.
Ну а впереди наша предвыборная рубрика.
Выборы в самоуправление. 7 июня. Твое решение.
Наша традиционная рубрика «Навстречу выборам». Мы к выборам 7 июня в Латвии муниципальном сделали спецпроект. Интервью с лидерами рижских списков. 10 лидерам этих списков было предложено ответить на 10 одинаковых вопросов. И на то, чтобы ответить, каждому из них было дано ровно одно и то же время. Это время составляло 10 минут.
Сегодня у нас очередь лидера списка номер 16 в Риге. Политическая партия «Стабилитате» и их первый номер Алексей Росликов. С недавних пор Рига потеряла позиции крупнейшей столицы стран Балтии. Как вы это исправите?
Я считаю, что первое, самое главное, что нам необходимо сделать, это освободить от налогов коммерческие помещения, те помещения, которые принадлежат городу Риге, таких огромное количество, особенно в центре, отдать на 3 года бесплатно всем предпринимателям для того, чтобы они могли развивать бизнес. Это важно, потому что именно это повлечет за собой приток новых туристов, рабочие места, налоги. Дальше нам надо уходить в регионы, точнее в маленькие районы, микрорайоны города Риги и заниматься все-таки уже начинать. 5 лет этого не делали, а до 2020 года я был руководителем развития города Риги, и как результат знаком с этой работой. Делаем дворы, делаем дороги, внутрикварталку, поднимаем обратно, утепляем фасады с софинансированием Рижской думы. И вместе это произведет очень благоприятную обстановку для того, чтобы люди возвращались, и мы опять занимали первое место в Балтии.
В Старой Риге на центральных улицах много пустующих помещений. Как вернуть в город бизнес?
Как я вам уже и сказал, самая первая задача – освобождаем от налога. Второе – на 3 года, если это муниципальное помещение, бесплатно отдаем предпринимателям. Те помещения, которые являются частными, они освобождены от налога, и давать возможность им получать большие скидки на коммуналку и на обслуживание. Таким образом, со стороны города простимулировать. Но еще раз, это надо делать параллельно вместе с туристическими агентствами, которые в свое время привозили нам туристов не только из дальнего зарубежья, но и из стран ближней Европы. Здесь нужно разговаривать о том, что в свое время у нас была агентура «Лив Рига», когда я руководил развитием города Риги. Мы рекламировались даже в Дубаях, и люди приезжали сюда. Поэтому возобновляем все, что делали до 2020 года, и Рига снова оживет.
Назовите главную проблему общественного транспорта в Риге и как вы собираетесь ее решать?
Самая главная проблема на сегодняшний момент, я так считаю, что цена не соответствует качеству. Мы до 2020 года, когда я руководил развитием города Риги, делали большей части группы лиц бесплатный транспорт. Я считаю, что это надо возвращать. Именно при мне, в момент моего руководства и в момент, когда Данила Ушаков был мэром города Риги, мы смогли обновить автопарк Рига Сатексме. Поэтому еще раз, наметки, команда и понимание, как работать у нас есть, возвращаем ту Ригу, которая была до 2020 года.
Введете ли вы платный въезд в Ригу и в каком размере, если да?
До 2020 года, когда я руководил развитием города Риги, мы оценивали эту ситуацию. Считаю, что абсолютно нет, ни в коем случае. У нас огромное количество людей проживает в Риге, которые прописаны в Даугавпилсе, в Резекне. И что ж, я теперь с них буду брать деньги за въезд в центр города? Исключено. Второе, в центре города у нас находится огромное количество всевозможных государственных структур, к которым нужно попасть людям со всей Латвии. Не все у нас можно сделать отдаленно. Никогда в жизни с этих людей не буду брать деньги за то, что они едут по задаче государства. Это тоже очень важно понимать. И третье, самое главное, у нас в Риге очень много смешанных семей, скажем так, когда супруга прописана в Риге, а супруг прописан, предположим, в Марупе или в Юрмале. Такое бывает. И что ж теперь получается? Супруга ездит бесплатно, а супруг платит за въезд. Считаю эту идею господина Шлессерса абсолютно неприемлемой и глупой.
Дорожный фонд Риги находится в плохом состоянии. С чего вы начнете решение этой проблемы?
Сегодня больше 40% дорожного покрытия Риги – это грунтовка, у нас асфальта нету. А те 60%, которые номинально заасфальтированы по количеству ям, можно сказать, что нет, они не заасфальтированы. Сегодня город Рига является городом-миллиардером. Не все рижане это знают, но город в течение года собирает общих налогов на сумму 1 700 000 евро. В момент, когда я руководил развитием города Риги до 2020 года, это был 1 200 000, то есть на 500 000 больше, и мы делали дороги, и мы делали внутриквартальку. Поэтому еще раз, деньги, если будут направлены на интересы рижан, то хватит и на дороги, и на бесплатное питание, и на утепление домов.
Рига отстает от других городов Латвии в плане осуществления программы реновации жилых домов. Как можно изменить эту ситуацию?
Еще раз, уже, может быть, набил оскомину этим. До 2020 года, когда руководил развитием города Риги, у меня была программа «Реновация жилого фонда РЭА». Рига с энергетикой, с агентурой этим занималась. Мы софинансировали до 50% от растрат рижан. Сегодня Европа предлагает еще свои деньги. И если мы сложим вместе деньги Рижской думы плюс деньги Европы, то рижанам вообще ничего не придется платить. Это будет происходить абсолютно на бесплатной основе, что, на мой взгляд, может работать и будет работать. Вопрос желания. Кто хочет обмануть рижан и заработать деньги на строительстве, а кто хочет им помочь? Мы придем к власти, 100% возобновляем работу этой агентуры и 100% объединяем ее с европейскими фондами и вместе это делаем.
Рижане все чаще переезжают в пригород. Планируете ли вы их вернуть? И если да, то как?
Безусловно, если мы сделаем микрорайоны интересными, красивыми, комфортными, то люди будут возвращаться. Сегодня садик или школа в Марупе, простите за рекламу, является более перспективным и интересным, нежели садик или же школа в Риге. Сегодня в Риге не хватает педагогов в школах. Сегодня с садиками точно такая же проблема. Поэтому еще раз, важный момент. Рига может поднимать зарплату педагогам. Рига может наконец-то остановить эту абсолютно бестолковую, на мой взгляд, языковую реформу, благодаря которой мы теряем педагогов. И Рига может начать уже в конце концов делать микрорайоны, потому что самые большие налоги приходят от таких районов, как Пурцемс, Иманта, Золитуде, Вецмилгравис, Булдырай. Это районы, которые несут деньги в казну, и мы обязаны приносить их обратно в виде сделанного асфальта и приведенных в порядок улиц.
В районе железнодорожного вокзала и даже в Старой Риге стало много карманников и бездомных. Какое решение этой проблемы вы предложите?
Весь период времени, пока я руководил развитием города Риги до 2020 года, мы постоянно держали там патрули полиции, мы постоянно контролировали эту территорию. Мне непонятна причина, по которой полиция оттуда пропала. Точно так же, как мне непонятно, почему сегодня на наши школы не охраняет больше муниципальная полиция, как это было в мое время. Почему сегодня патрули муниципальной полиции практически уже незаметны на улицах, хотя в мое время это была абсолютно естественная ситуация, когда по улицам постоянно двигались патрули муниципальной полиции. Еще раз, формула простая. Возвращаем Ригу до 2020 года, когда я ее руководил как глава развития города Риги, и возобновляем все эти программы, включая безопасность и контроль на улицах и на Ориго. Ситуация за полтора месяца придет в порядок.
Так, Алексей, у нас два вопроса осталось и почти пять минут. Какие возможности использования языков нацменьшинств в городской среде и системе самоуправления вы видите?
Вчера этот вопрос мне задали на ЛТВ. Я считаю, что использовать мы должны и обязаны абсолютно все языки, те, которые активно используются у нас в городе, в том числе и русский язык абсолютно однозначно и точно, потому что я хочу напомнить очень важную вещь. Рижская дума – это не политический орган, это, скажем так, центр обслуживания. Мы сбрасываем туда деньги, и взамен они должны нас обслуживать. Если я плачу налоги, если я живу в Риге, я имею абсолютное, полное право на самый классный, четкий, качественный сервис. Если в этот сервис входит коммуникация на моем родном языке, значит, так тому и быть. Пример тому – Таллин, который абсолютно без проблем в госструктурах даже консультирует на русском языке, вопросов нету. Пример такой – огромное количество стран за пределами Европейского Союза, которые предлагают на своих муниципальных выборах людям 35 языков на выбор, по которым они могут ориентироваться и участвовать в этих выборах. Поэтому еще раз, если мы говорим конкретно про русский язык, ему место абсолютно однозначное в секторе обслуживания, тем более муниципалитета.
Чем Рига под вашим руководством будет через 4 года отличаться от нынешней? Назовите 3 конкретных отличия.
Первое отличие, которое абсолютно однозначно будет присутствовать в момент, когда я руковожу городом Риги. Я верну в город приоритет «дети». Семья, молодежь, новое поколение. Поэтому бесплатное питание, абсолютно хорошая, правильная, безопасная среда обучения. Все педагоги на месте, все уроки будут происходить. Никаких больше языковых проверок, не будем больше выгонять учителей. Дадим возможность людям учиться. Второй приоритет, который для меня абсолютно обязателен, это комфорт людям на месте проживания. Соответственно, в районах Пурцемс, Иманта, Золи туда. Простите, если какой-то не назвал, но абсолютно все районы города Риги. А это, соответственно, зеленая травка, красивые бордюры, чтобы можно было кататься на коляске. Это абсолютная безопасность вокруг. Мусорники вот эти вот, которые сегодня стоят у нас абсолютно по всем микрорайонам, разбросаны, мы заставим компании, которые занимаются вывозом мусора, эти мусорники все-таки привести в порядок, создать определенные территории, где они будут стоять, красивые закрытые домики, чтобы это все не выглядело у меня, простите, как на свалке. Это безумно важно. И третья позиция, которую я обязательно верну и которая присутствовала до 2020 года, каждая копейка, которая попадает в бюджет Рижской думы, а еще раз напомню, это город-миллиардер, должна возвращаться в город. Значит, парки, значит, приведенные абсолютно все территории в порядок, значит, опять продолжаем ремонтировать дороги, здесь делаем открытые конкурсы по всей Европе для того, чтобы к нам приходили компании извне и могли предложить максимально конкурентоспособные цены. Идем навстречу бизнесу и предпринимателям, возобновляю работу агентства, которое было до 2020 года, когда я руководил развитием города Риги, которое занимается привлечением туризма, потому что в стране нету нефти, газа, есть абсолютно однозначно замечательная сфера обслуживания и сфера, которая принимает туристов, гостей, в том числе. Поэтому все эти вещи еще раз для меня ясны, понятны, я в этом работал, я это реализовывал, и люди видели результат моей работы. Моя задача сегодня победить на выборах и вернуть им Ригу до 2020 года.
Это было интервью с лидером списка номер 16 в Риге, политической партии «Стабилитате» и их первый номер Алексей Росликов. Ну а завтра мы продолжим. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Уна Гулба и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
Пока.
Латвийское радио 4. Подробности.